В эфире программа «Сегодня в Америке». Обвал в Китае, кризис в России. Что не сказал Владимир Путин на саммите БРИКС? Может ли обвал на китайских фондовых биржах спровоцировать острый финансовый кризис в России? Способен ли Китай помочь России? Россия, как Греция, без нефтяных запасов? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с экономистом, сотрудником Атлантического совета в Вашингтоне Андерсом Асландом, профессором Хьюстонского университета, комментатором журнала Forbes Полом Грегори, сотрудником Гуверовского института Юрием Ярым Агаевым и управляющим директором финансовой фирмы HWA Грегори Грушко. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. Путин рассказал об успехах России в удержании фундаментальных основ экономики России. Под таким заголовком подает заявление президента России Владимира Путина на саммите БРИКС информационное агентство «Интерфакс». Российский президент поставил в заслугу руководству страны способность удержать фундаментальные основы экономики, которые мы укрепили за последние 10-15 лет. Это сказал Владимир Путин. Особо глава страны отметил невысокую безработицу, высокие валютные резервы и приемлемый, по его словам, курс рубля. Днем раньше внимание мировой прессы привлекло еще одно заявление Владимира Путина. Встречая в Уфе руководителя КНР Си Цзиньпиня, российский лидер объявил о том, что совместными усилиями обе страны без сомнения преодолеют возникшие перед ними проблемы. Но наблюдатели за пределами Уфы и России испытывают в эти дни немало сомнений и тревог. Обвальное падение на фондовых биржах в Китае, например, вызвало всплеск первых громких сомнений в состоятельности китайского экономического чуда. Потрясения на китайских биржах рассматриваются как признак провала попытки китайских властей организовать финансирование экономики за счет притока средств инвесторов, и это может свидетельствовать о приближающихся экономических трудностях. Не столь давно самые динамично развивающиеся в мире страны БРИКС утеряли свой прежний экономический блеск, а в российском случае, как говорит влиятельный экономист Андерс Асланд, дело идет к затяжному экономическому кризису.
Мы видим, что статистика сейчас ужасно выглядит. ВМП снизилась на почти 7% в мае. Это очень серьезно. И производство промышленности на 5,5%. Но больше всего это торговля и инвестиции. Мы видим сейчас, что реальные зарплаты снижаются в этом году на приблизительно 10%. Это достаточно большие деньги.
Но вот президент Путин выступает на саммите БРИКС и говорит, что дела обстоят не столь плохо.
Ну, я думаю, они только это признают, когда будет серьезные социальные волнения. Мы видели сейчас, что были повторные забастовки на Восточном космодроме.
Однако ведь в самом деле, как говорит Владимир Путин, российским властям удалось предотвратить коллапс рубля, другие катастрофические события, которые не так давно предрекали некоторые аналитики. Это заслуга Кремля?
Больше всего это зависит от цены на нефть, и цены на нефть в последнее время немножко ухудшилась, и, вероятно, это будет больше сейчас из-за греческого кризиса, когда кризис в мире вообще, тогда снижаются цены на энергию тем более. И это значит, что, вероятно, рубль сейчас снижается дальше, цены на нефть. Ну, это очень сложно знать, но это логически было бы.
А почему, собственно, россияне должны опасаться удешевления рубля? Вот министр Силуанов совсем недавно сказал, что нынешний курс рубля идеален для России.
Для народа населения это значит, что импортные товары намного более дорогие. И это типично такие товары, как капуста и гречка, которые очень зависят от мировых цен. В то же время, как, скажем, одежда и так далее, это не настолько зависит от мировых цен, как основные продукты. По-моему, Россия импортирует приблизительно 40% продуктов питания все еще. Девальвация – это значит больше инфляция вообще, но больше всего для продуктов питания.
Господин Аслантов, Владимир Путин говорит о том, что Россия и Китай, действуя в связке, преодолеют все проблемы, стоящие перед обеими странами. Действительно преодолеют?
Ну, это больше всего показывает, насколько сложная обстановка, чтобы ему все время надо сказать что-нибудь, что это в самом деле неправда. Конечно, отношения между Китаем и Россией очень напряженные, там доверия нет. Китай США намного более важна, чем Россия. Это просто показывает, насколько слабая позиция сегодня в мире Кремля.
Могут ли, с вашей точки зрения, отразиться на России потрясения на китайских финансовых рынках или, скажем, греческий кризис?
Ну, скажем, если будет кризис Китая, тогда будет меньше спроса на нефть, более низкие цены на нефть. Это значит, что рубль дальше падает. И то же самое с кризисом в Греции. Видим внутри России, что промышленное производство снизилось резко в апреле. И сейчас это быстрее идет. Что я думаю, что сейчас надо смотреть тоже на промышленность, что будет достаточно быстрое уменьшение промышленным производством. Что особенно заметно по поводу экономической дискуссии в России сейчас, это что первое, кризис не обсуждается, и второе, что будущее не обсуждается.
Как долго они смогут держаться? Вот благодаря своим валютным запасам, благодаря каким-то другим мерам, есть у них, как американцы говорят, трюки в рукаве?
Не думаю. Ну, конечно, хорошо иметь большие валютные запасы. Они действительно в втором квартале намного лучше развивалось, чем можно было бы ожидать.
В последнее время ситуация складывается неудачно для России. Цены нефти после нескольких месяцев стабильности стали падать, рубль ощутимо пошел вниз, Греция может покинуть еврозону, на китайских биржах потрясения. Эти события могут спровоцировать резкий поворот к худшему в России?
Это совсем возможно. Но все еще немножко рано сказать. Вероятно, второй квартал в этом году действительно значит сильное ухудшение экономического положения в России.
Это был американский экономист, бывший советник правительств нескольких стран Андерс Аслунд. Грегори Грушко, оценки моего собеседника Андерса Аслунда заметно отличаются от оценок данных на саммите БРИКС с Владимиром Путиным. С вашей точки зрения, какова сейчас объективная экономическая ситуация? Вот Аслунд, который несколько месяцев назад предполагал, что российская экономика может упасть даже на 10%, по-моему, не готов отказаться от этого своего очень неприятного для России сценария. Он говорит, что вот смотрите, российская экономика в мае упала на 7%. Ваше какое предсказание? Что происходит с российской экономикой?
Я не буду предсказывать, но я расскажу, что происходит. А происходит следующее. Доходы людей, инвестиции, розничный товарооборот, промышленное производство. Все снижается довольно быстрыми темпами. Экономический спад набирает скорость, увлекая различные секторы экономики. В реальном секторе ничего позитивного не просматривается. Инфляция сидит примерно 15%.
И с вашей точки зрения, как далеко это может пойти вниз? Дойдет ли это до катастрофического уровня, который предсказывали некоторые более крайние предсказатели?
Нет, я в принципе вообще не верю в катастрофические сценарии. Результат будет очень ущербным, но для этого потребуются годы.
Юрий Ермогаев, хотите что-то добавить к этому прогнозу или, может, откорректировать его?
Я согласен с Грегори, все показатели отрицательные. В экономике, в отличие от финансов, обвалы происходят медленнее. Но, в принципе, все движется вниз. Предсказания Асланда и, по-моему, Пол Грегори в своей статье Forbes тоже предсказывал падение на 70%. Но главное, что, насколько я знаю, эти предсказания не только на один год, а, по крайней мере, на несколько лет. И если экономика за следующие три года упадет на 25-30%, ну, это, я бы сказал, уже будет достаточно кризисная ситуация.
Пол Грегори, вы продолжаете стоять на своем? Способность российских властей стабилизировать рубль, увеличить стабилизационный фонд вас не впечатлила?
Да, Я думаю, что будет спад 3 года. Путин сказал, что будет 1 год, и потом будет положительный рост GDP. Я думаю, что будет 3 года. Я не вижу, почему это должен улучшиться быстрее, чем 3 года. Думаю, Путин хочет, но это будет только 1 год, но это не будет так.
Сейчас мы видим саммит БРИКС. Выходит Владимир Путин и говорит о том, что вот вместе с Китаем они преодолеют все проблемы. Григорий Грушко, с вашей точки зрения, почему Путин вдруг говорит о том, что его страна вместе с Китаем преодолеет проблемы, если в то же время Владимир Путин, кажется, не очень-то склонен и признавать существование таких проблем?
Позвольте себе напомнить вам, что была такая хорошая песня, называлась «Москва-Пекин», и слова, буквально 2 строчки. «Русский с китайцем, братья навек, крепнет единство народа и рас. С песней шагает простой человек, Сталин и Мао слушают нас». Мы возвращаемся, в принципе, к тому же уровню пропаганды. Я повторюсь, пропаганды, а не каких-то конкретных действий, не каких-то конкретной помощи друг другу, потому что у России помогать Китаю возможности нет. А Китай, будучи очень прагматичной страной, будет делать только то, что выгодно Китаю. И его, в общем-то, честно говоря, не волнует, что произойдет с Россией.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Обвал в Китае, кризис в России. Что не сказал Владимир Путин на саммите БРИКС? Может ли обвал на китайских фондовых биржах спровоцировать острый финансовый кризис в России? Способен ли Китай помочь России? Россия, как Греция, без нефтяных запасов? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с экономистом Андерсом Аслундом, профессором Хьюстонского университета Полом Грегори, сотрудником Гуверовского института Юрием Ерым Агаевым и управляющим директором американской финансовой фирмы HWA Грегори Грушко. У микрофона в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Юрий Ермогаев, вот руководитель Китая приехал в Уфу на саммит БРИКС под аккомпанемент скептичных комментариев в западной прессе, которая внезапно увидела за обвалом китайских фондовых рынков серьезные изъяны китайского чуда. Ведь даже сам Владимир Путин, можно сказать, позволил себе укол в адрес Китая, поставив его на одну доску с Россией, дескать, мы будем вместе преодолевать проблемы. Но Москве ведь вряд ли будет хорошо, если Китай действительно начал сталкиваться с проблемами.
Я один из тех людей, которые считают, что экономика Китая пойдет вниз, потому что я давно говорю о принципиальном противоречии между политической и экономической системой, которая сейчас есть в Китае, которая не может бесконечно длиться и в какой-то момент начнет сильно себя проявлять. И я вполне ожидаю, что в течение нескольких лет мы увидим завал Китая, а не только России. То, что в Китае происходят вот такие проблемы сейчас пока с биржей, но в принципе могут происходить более серьезные проблемы, это имеет политический эффект, серьезный для России. Это не имеет экономического эффекта, потому что ожидать от Китая было нечего. Но политический эффект это может иметь серьезный, потому что если Россия настроилась на то, что как Китай каким-то образом может помочь, что полная иллюзия, то и эта иллюзия сейчас частично разрушается, если сам Китай имеет серьезные экономические проблемы, поэтому это как бы выбивает почву из политической пропагандной позиции Путина.
Пол Грегори, с точки зрения экономиста, насколько реальна перспектива, обрисованная нашим собеседником?
Инвесторы Китая и во всем мире понимают, что Китай – это карточный дом. Правительство мешает, но правительство не знает, что делать и так далее. Что это действительно обозначает слабость китайской экономической системы. И я более склонен верить, что люди начинают понимать, что такое это китайская экономика.
Григорий Грушко, может действительно получиться так, что Владимир Путин в лице Китая пытается сейчас сделать ставку на слабеющую лошадь?
Я согласен с Полом, что самая большая проблема с китайской экономикой, вообще с Китаем, это ее командная структура. Это вот факт, что в конце концов, или, вернее говоря, в самом верху, стоит коммунистическая партия, которая Китая, которая принимает решения или либерализировать рынки или нет, допускать частных лиц или нет. Например, я, насколько я понимаю, частные инвестора были, так сказать, можно сказать, приглашены на рынок, и таким образом была надежда профинансировать средние и маленькие компании, которые торгуются на Шанхайской и Шэньчжэньской бирже.
Известно, допустим, что китайское правительство чуть ли не официально через центральную газету Компартии приглашало людей инвестировать в рынок.
На одной бирже частные лица открыли 140 миллионов счетов, на второй 112 миллионов счетов. Это невероятно большие суммы. Они действительно играют на рынке как казино. Я, в принципе, ожидаю, что китайский фондовый пузырь очень похож на тот, который был в Японии и который, в общем-то, завершился тем, что 20 лет компании не могут прийти в себя, и японская экономика по-прежнему имеет дело с очень серьезными проблемами. И я также думаю, что это делает позиции китайского партийного руководства нынешнего гораздо более слабыми.
Юрий Ермогаев. Сегодня Wall Street Journal делает из безуспешной попытки китайских властей предотвратить обвал на фондовых биржах принципиальный вывод. Вывод о том, что эти события показывают неспособность Компартии манипулировать рынками. Можно ли этот урок приложить к России?
Главное, что выясняется, что, я думаю, к ужасу китайских партийных руководителей, что если они начинают запускать такие структуры свободных рынков в своей стране, то, в общем-то, они теряют над ними контроль, что для них недопустимо. Они не могут как бы продолжать осуществлять свою политическую власть, если они не имеют полного контроля над всем, что происходит в стране. А это конфликт принципиальный. Причем, на самом деле, он аналогичный конфликт в другой немножко форме происходит в Греции и в России. И конфликт, который я вижу, следующий. Эти страны решили, что они могут заимствовать рыночную и финансовую западную модель, которая очень производительно и дает хорошие результаты, но при этом остаться со своими политическими и культурными традициями, их не меняя и оставаясь в таком удобном положении. Значит, вот то, что сейчас происходит в Китае, в Греции, безусловно, в России, показывает, что эти вещи несовместимы. Так чудес не бывает.
Но российский центральный банк, кажется, сумел произвести чудо, относительно стабилизировав рубль и пополнив золотовалютные запасы. Пол Григори.
Денежную массу возможно контролировать и так далее. Все решается в реальной экономике, не в денежной массе. И я не удивлен, что Центральный банк России может контролировать денежные признаки, как денежная масса и так далее. Так и делает Центральный банк России. Это очень старая история.
Григорий Грушко, а можете вы сказать, стоит ли среднему россиянину опасаться, скажем, за сохранность своих сбережений в банке? Конечно, если они у него есть. Или у российских властей в самом деле есть возможность предотвратить худшее?
Я думаю, ему не стоит заботиться об исчезновении его депозитов. Ему стоит заботиться о том, что эти деньги будут покупать все меньше и меньше. Не столь важно, сохранит он своих 10 тысяч рублей или нет, но важно то, что он может купить за эти деньги. 15% инфляция наносит довольно-таки серьезный удар по покупательной способности России.
Юрий Ермогаев, Кремль не даст повториться кризису 90-х годов?
Я думаю, что есть и угроза невыплаты тоже. Другое дело, что эти вещи очень нелинейные. Они накапливаются и в какой-то момент происходят. Мы не можем предсказать этого момента, когда это может произойти. Но в науке мы говорим, в финансах существует так называемая, как и во всем, так называемая положительная обратная связь. Это значит, что в какой-то момент система начинает идти в разнос. И это происходит быстро. И когда начинается вот то, что называется по-английски run on banks, или вот эта система неплат, мы не знаем, но я совершенно не склонен исключать этот сценарий, более того, я почти уверен, что он произойдет. При падении экономики этот риск будет увеличиваться постоянно.
Григорий Грушко, у вас за плечами несколько десятилетий работы на финансовых рынках. Сейчас мы имеем кризис в Греции, обвал рынка в Китае, удешевление нефти, уверенное падение экономики в России, санкции, можно за этим различить признаки близкого острого кризиса.
В ближайшем будущем таких признаков нет. Катастрофических событий. Есть очень простые явные знаки, которые называются «слабая экономика равняется слабой валюте». Сколь долго экономика будет падать, и мы знаем, что она будет падать, то, скорее всего, что рубль закончит этот год не в уровне 57 к доллару, а, скорее всего, что 75, где-то так примерно.
Пол Грегори, вы тоже смотрите так на вещи, или вы видите признаки чего-то надвигающегося нехорошего?
Мой ответ. Мы должны думать о том, что Путин обещал экономический рост и хороший стандарт жизни. Люди должны подумать о том, если, скажем, есть негативный рост 3 года на 5% или 6%, это не катастрофа. Но это значит, что его обещание русскому народу не выполняется. И еще одна вещь, это что он тоже обещал диверсификацию, что не будет так сильно связан благополучие с ценой нефти. По-моему, расчета при Путине есть менее диверсификации, чем до Путина. Я думаю, что русский народ будет когда-то думать об этом, но это не катастрофа.
Грегори Грушко, в последние недели в американской прессе было немало тревожных публикаций о том, как Москва правдами, неправдами пытается отколоть Грецию от западного сообщества, грубо говоря, купить ее, подорвать НАТО. Это, с вашей точки зрения, реально? Или это похоже на то, как сильно покалеченный просит помощи у пока менее покалеченного?
Вот как раз Греция стоит на пороге катастрофы. И после, если такая катастрофа, выход из евро, отказ Европейского центрального банка финансировать греческие банки, если это произойдет, вполне возможно, что мы увидим политический кризис в стране. Политический кризис в стране может привести либо к выборам демократов, которые будут конструктивно смотреть на ситуацию, и тогда Путин может делать что угодно, но Греция останется с Европой. Но вполне возможно, что политический кризис приведет к выборам крайне правых, почти фашистских элементов, или же к перевыборам марксистского блока. В обоих этих случаях крайностей у Путина тогда остаются определенные надежды получить нового хорошего друга в Европе.
Но а способен Кремль материально поддержать Грецию?
Финансово, материально Россия помочь Греции не может. Они, правда, сказали, что не будут участвовать, если Греция будет проводить приватизацию. Но, опять-таки, это вопрос не ближайшего времени. Но экономически помочь Греции Россия не может, она может только об этом говорить.
Юрий Ермогаев, в последние месяцы были очень заметны параллели между риторикой Афин и риторикой Москвы. Из обеих столиц доносились жалобы, например, о том, что их обижают, их не уважают, их пытаются унизить. Невольно как-то задаешься вопросом, отними у России все еще дорогую нефть, не была бы она слепком Греции?
Россия не есть слепок Греции, но феномен один и тот же, о котором я говорил в самом начале. Это полное несоответствие политической и социальной культуры страны и современного финансового и экономического рынка, с которым они имеют дело. Все, что происходит в Греции, в России и так далее, вот с моей точки зрения, как финансиста и профессионала в этой области, это определенные риски, которые переводятся в определенные денежные исчисления, имеют свою цену. А в частности, это цена того, сколько стоит капитал и насколько увеличивается процент заема в любой из этих стран. И это не происки, это не пропаганда, и тут никого ни в чем нельзя переубедить, это реальность современного финансового мира, с ней ничего не сделаешь. Это не понимает ни Путин, ни греки, ни все остальные люди. Они думают, что с помощью пропаганды, с помощью, я не знаю, договоров, шантажа, пуганий, можно вот все это изменить, и капитал в Россию пойдет не по 12%, а по 3%. Нет. Такого произойти не может. И проблема в том, что я думаю, что не греческие коммунистические, ну или там социалистические лидеры, не Путин, не китайские компартии, просто этого до конца не понимает и будет тупо продолжать с помощью вот любых пропагандных, пиарных и политических методов решать финансовые проблемы, а они таким образом не решаются.
Пол Грегори, вам последний вопрос. Как вы считаете, как все-таки может разрешиться эта ситуация?
Греция хочет жить лучше, чем ее производительность, и Европа не готова заплатить. Греции нужна денег. Денег только существует в Европе и в Америке. Россия нуждается в деньгах и хочет деньги получить от Китая. Китай не будет дать, и у Китая тоже нет денег, хотя все думают, что у Китая есть много денег. Но скоро будет какой-то денежный кризис в Китае из-за плохих инвестиций. Все три страны нуждаются в деньгах. Откуда будут эти деньги, я не знаю.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Обвал в Китае, кризис в России. Что не сказал Владимир Путин на саммите БРИКС? Может ли обвал на китайских фондовых биржах спровоцировать острый финансовый кризис в России? Россия, как Греция, без нефтяных запасов? Эти и другие вопросы мы обсуждали с экономистом-сотрудником Атлантического совета в Вашингтоне Андерсом Асландом, профессором Хьюстонского университета, комментатором журнала Forbes Полом Грегори, сотрудником Гуверовского института Юрием Ерым Агаевым и управляющим директором американской финансовой фирмы HWA Грегори Грушко. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Андрей Амочкин и ведущий Сергей Семинский. Здравствуйте. В этом выпуске. Греция после нет. Прошедший в стране референдум не сильно пока изменил позицию ее главных кредиторов. В четверг правительство представило им очередной план финансовых реформ, одобрение которого открывает Греции новую программу финансовой помощи. Этот план сначала рассмотрят министры финансов стран еврозоны, а на 12 июля запланирован внеочередной саммит всего Европейского Союза, на котором, как ожидается, будет приниматься окончательное решение. О вариантах дальнейшего развития событий при любом решении Европейского Союза в нашей программе. БРИКС-архитектура для высокой политики. К очередному саммиту БРИКС, который только что прошел в Уфе, страны-участницы завершили первый этап выполнения двух главных своих решений прошлогоднего саммита. Тогда о них много говорили как о прямой альтернативе Всемирному банку и Международному валютному фонду, соответственно. Прошел год, и теперь один из этих проектов может оказаться в тени гораздо более масштабного, а другой останется пока виртуальным, но уже предлагаются новые, еще более громкие. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Греция после нет. Прошедший в стране 5 июля референдум не сильно пока изменил позицию ее главных кредиторов. В четверг греческое правительство представило им очередной план финансовых реформ, одобрение которого открывает Греции новую программу финансовой помощи. Этот план сначала рассмотрят министры финансов стран еврозоны, а на 12 июля запланирован внеочередной саммит всего Европейского Союза, на котором, как ожидается, будет приниматься окончательное решение. О теоретически возможных вариантах дальнейшего развития событий при любом решении Европейского Союза мы говорим с научным сотрудником Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессором экономики Михаилом Бернштамом.
Как раз сейчас Международный валютный фонд предложил компромиссный вариант и, по-моему, работоспособный. А именно главный вопрос, главное предложение – это реструктуризация греческого долга. Вместо 20 лет перенести его на 40 лет. И таким образом уже Греция сможет, занимая деньги, залатывать дыры и, главное, что платить проценты по существующим долгам. в результате предыдущих уже переговоров многочисленных и предложений западных кредиторов очень резко снижены платежи по процентам. Сейчас Греция в среднем платит 4,1% по своим государственным долгам, что вполне допустимый и умеренный уровень платежей. Если там вообще начнется экономический рост какой-то вот по 2% в год, то тогда они смогут платить. Тогда как в любом другом варианте проценты будут выше, и реально Греция пойдет к дефолту. То есть вот тот план, который предложил Международный валютный фонд в сочетании с текущими уже договоренностями, это довольно большая система уступок, и при наличии определенных уступок со стороны греческого правительства можно достичь компромисса и продолжать этот процесс.
Но попробуем представить себе некие крайние варианты развития событий. И первый из них условно черногорский. В Черногории евро с 2002 года является фактически официальной валютой, но, естественно, без права на его эмиссию, так как страна не входит не только в еврозону, но и в Европейский Союз. И Черногория зависит от притока этих евро из-за рубежа. В Грецию туристов приезжает на порядок больше, поэтому условно допустить такой вариант, видимо, можно. Другое дело, насколько он приемлем как для самой Греции, так и для Европейского Центрального Банка, всей еврозоны.
На мой взгляд, размер страны здесь не имеет никакого значения, и любая страна в одностороннем порядке может ввести валюту любой другой страны и ею пользоваться, если у нее есть такая возможность, и для этого есть очень простой термин – долларизация. Это не обязательно должен быть доллар, это может быть китайский юань, это может быть японская иена, это может быть евро. Но любая страна может пользоваться чужой валютой для денежной стабильности. Проблема заключается в том, чтобы эту валюту иметь. Для того, чтобы пользоваться чужой валютой, надо иметь резервы чужой валюты. Для этого нужно иметь либо большой профицит торгового баланса, либо крупные иностранные инвестиции, которые не предвидятся. И в этой ситуации просто варианта использования чужой валюты, долларизация или евро, этого варианта не существует. Его можно ввести, он продержится 2 недели, 2 месяца, но реально резервов нет у греческого центрального банка. И плюс еще выплачивать долги, проценты поднимутся, нет этого варианта.
Другие варианты предполагают использование страной уже собственной валюты. Один из них – так называемое валютное управление – currency board, когда валюта национальная жестко привязывается к одной из мировых валют, а объемы ее эмиссии не менее жестко ограничиваются имеющимися валютными резервами. Примеры из недавней истории – Эстония после 1992 года, вариант немецкой марки, и до полного перехода страны на евро, Гонконг или Болгария, а также Аргентина до кризиса 2002 года. Допустим, появляется некая новая греческая валюта, которая жестко привязывается, естественно, к евро, а ее эмиссия лимитируется валютными резервами страны. Но этого лимита на сегодня примерно 5,5 миллиардов евро на всю греческую экономику явно не хватит. Стало быть, и такой вариант неприемлем.
Валютное управление – это работоспособный вариант, если у страны есть торговый профицит, если нет крупных долгов и не надо выплачивать по большим процентам. И самое главное условие для длительного существования валютного управления – это бюджетное здоровье. То есть если страна имеет долги и продолжает иметь бюджетный дефицит, и она должна каким-то образом этот бюджетный дефицит оплачивать, значит, она должна печатать деньги. А валютное управление не позволяет печатать деньги. И на этом рухнула Аргентина. Аргентина рухнула на крупных бюджетных дефицитах своих провинций. Центральное правительство пыталось помочь. Значит, у Греции изначальная проблема всего этого кризиса – это именно очень крупные государственные расходы по европейским масштабам. Крупный государственный долг, крупный бюджетный дефицит. Значит, в этой ситуации о сколько-нибудь, не только долгосрочном, а среднесрочном валютном управлении не может быть речи, оно сдерживает собственную денежную политику, значит, тогда надо прибегать к печатанию денег. Печатание денег означает отмену валютного управления. То есть этого варианта нет.
Теперь о варианте хождения в стране параллельных валют. Евро плюс, скажем, новая драхма, которая может иметь вид и неких долговых расписок правительства на первых порах, пока ее не напечатают в нужных объемах, на что потребуется как минимум месяца. Греция. Кстати, накануне референдума министр финансов Греции заявил в интервью, что в стране и не осталось прежних прессов для печатания драхмы.
Бивалютная ситуация, возможно, двойная валюта, возможно, но не в Греции. И не при нынешней ситуации, по той простой причине, что долг Греции деноминирован в евро. И евро надо выплачивать. Так что для внутренних платежей они могут использовать свою валюту, но те же самые проблемы остаются нерешенными. Как выплачивать долг и как избежать дефолта? Проблема основная при всех этих вариантах в том, что вопрос не денежный, а вопрос фискальный, вопрос бюджетный, вопрос долга. Вопрос расходов, которые они вели на протяжении многих лет и накопили этот долг, и долг деноминирован в евро. И если при этом не договориться с кредиторами и поднимаются проценты с 4% до 10% по обслуживанию долгов, это дефолт. Никакая страна, достигнув потолка какого-то своего долга, когда она не может дальше размещать государственный долг, и имея экономический рост ниже, чем те проценты, которые она должна выплачивать, она существовать в этой ситуации не может. Значит, это дорога к дефолту. И поэтому без решения фискальной проблемы, какие варианты денежной политики будут приняты, это не имеет никакого значения.
Получается, что все эти варианты скорее не реализуются, и что в итоге отказ Греции от евро все же маловероятен. Хотя решать предстоит не только ей самой, но и как минимум 18 другим странам еврозоны, а фактически всем 28 странам Европейского Союза, лидеры которых ради этого и собираются на экстренный саммит.
Теоретически, насколько я себе это представляю, существует только 3 потенциально возможных варианта. Все остальные – это подварианты, это какие-то частные случаи вот этих 3 вариантов. Первый – это сохранение евро с принятием каких-то компромиссных условий. И существует возможность добиться всех результатов, которые дает собственная валюта, то есть девальвации, подешевление экспорта. Всего этого можно добиться, сохраняя евро, при помощи того, что называется внутренняя девальвация. А внутренняя девальвация – это очень простая вещь. Сокращение заработной платы и снижение цен внутренних. То есть тогда экспорт становится дешевле, импорт становится дороже. То есть совершенно не важно, имеет ли страна свою собственную валюту и ее девальвирует, или она имеет евро и методами экономической политики сокращает всевозможные государственные расходы, сокращает, значит, стоимость труда, сокращает стоимость производства и таким образом увеличивает свой экспорт, уменьшает импорт и решает свои проблемы. При этом кредиторы тоже идут на определенные уступки, реструктуризация долга. Значит, первый вариант – это сохранение евро и внутренняя девальвация, реструктуризация долга и компромисс.
2 других варианта, как можно предположить, связаны уже с отказом от евро и вероятным дефолтом страны. И уже не только по долгам перед Международным валютным фондом, как произошло 30 июня.
Второй вариант – это отказ от евро, но без дефолта. В этой ситуации сразу поднимаются проценты по долгам немедленно, обслуживать их оказывается невозможно, и тогда государство рано или поздно вынуждено будет принять меры сокращения бюджета гораздо более суровые, чем при первом варианте. Плюс, если она не сможет обслуживать долг, то тогда все равно будет дефолт. И третий вариант – нет евро и дефолт. То есть второй может перейти в третий. Но третий они могут сделать и сразу. Отказ от евро, дефолт по долгам и начать с чистой страницы. Значит, это означает, что они не смогут больше одалживать в течение очень долгого времени. И таким образом они все равно должны будут принять структурные меры бюджетной политики, резко сократив расходы, и может быть более сурово, чем при компромиссе с кредиторами, не будет иностранных инвестиций, и плюс они потеряют возможность оплачивать импорт, они импортируют на 50 миллиардов долларов в год, в том числе продукты питания и фармацевтические медицинские средства, с этого они не смогут сделать. Значит, любой из этих вариантов, и отказ от евро без дефолта, и отказ от евро с дефолтом, он в конечном счете окажется хуже, чем сохранение евро и компромисс, и внутренние жертвы, эти жертвы будут меньше, сокращение расходов будет меньше, чем при любом другом варианте. Вот существуют эти 3 варианта. Какой они выберут, это мы узнаем.
Итак, 12 июля лидеры всех 28 стран Европейского Союза соберутся на решающий, как пока считается, саммит. На нем предстоит решить, сможет ли Греция рассчитывать на новую программу финансовой помощи, и если сможет, какую именно. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Б. БРИКС-архитектура для высокой политики, от своего валютного фонда и банка до единой валюты. К только что прошедшему в Уфе очередному саммиту БРИКС страны-участницы завершили первый этап выполнения двух главных своих решений прошлогоднего саммита о создании нового банка развития и пула валютных резервов. Тогда о них много говорили как о прямой альтернативе Всемирному банку и Международному валютному фонду, соответственно. И вот прошел год. Теперь один из этих проектов может оказаться в тени гораздо более масштабного, а другой останется пока виртуальным, но уже предлагаются новые, еще более громкие. Новый банк развития БРИКС может предоставить первые свои кредиты уже в апреле 2016 года, пояснял в Уфе первый президент банка, представитель Индии Ваман Камадх, повторив фактически планы, заявленные еще на саммите прошлого года в Бразилии. Этот банк заработает на полную мощность не ранее, чем через 4-5 лет, заявил еще в феврале этого года заместитель министра финансов России Сергей Старчак, пояснив, что еще предстоит разработать для этого банка правила и процедуры. Решение о ратификации самого соглашения о создании нового банка развития, подписанного в июле 2014 года, принимались некоторыми странами БРИКС уже год спустя, например, Бразилией в конце мая и Китаем в начале июля. Буквально в канун саммита в Уфе руководители центральных банков стран БРИКС подписали операционное соглашение об условиях взаимной поддержки в рамках пула валютных резервов, учредить который также было решено на прошлогодней встрече лидеров этих стран. В этом фонде доля Китая 41%, по 18% у России, Бразилии и Индии и 5% доля Южной Африки. Этот фонд создается как страховочный механизм против рисков на мировых финансовых рынках, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. А поэтому, по ее мнению, в создании уже реального пула таких резервов стран БРИКС пока необходимости нет. Однако за минувший год в мире возник еще один крупный проект, первоначальный объем которого, по любопытному совпадению, оценивается ровно в ту же сумму, что и каждый из новых проектов стран БРИКС – 100 миллиардов долларов. Под эгидой Китая создается Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, пайщиками которого решили стать уже 57 стран мира, среди которых и все 5 стран БРИКС и 5 крупнейших экономик Европы. Как и год назад о новых проектах БРИКС, о нем также заговорили как о конкуренции и Всемирному банку, и даже Международному валютному фонду. Но так ли это? Обратились мы к экспертам. Из Германии руководитель Центра прогнозов Института мировой экономики в городе Киль, профессор Штефан Коц.
Конкуренция всегда оживляет бизнес, поэтому не стоит видеть в новом банке некую угрозу как МВФ, так и Всемирному банку. Он скорее станет некой оживляющей альтернативой. Ведь почему возникает Азиатский банк инфраструктурных инвестиций именно теперь? Дело в том, что страны Запада, которые по-прежнему доминируют в МВФ или Всемирном банке, слишком медлительны в том, что касается реакции на нужды и запросы ведущих развивающихся стран, в том числе и Китая, учитывая их все возрастающее влияние в мировой экономике. А в этом контексте новая инициатива не только неудивительна, но и весьма логична. Она пойдет только на пользу всем. Развивающиеся страны получат более широкий выбор, куда именно обратиться за финансовой поддержкой. И тому кредитору, который предложит наиболее выгодные условия, и будет отдано предпочтение. Так что конкуренция лишь способствует бизнесу.
Возникающий Азиатский банк инфраструктурных инвестиций многие эксперты почти сразу уже назвали неким ответом Китая на продвигаемый Соединенными Штатами региональный проект Транс-Тихоокеанского партнерства, заявленный еще в 2006 году. Ведь Китай в этом проекте не участвует, так же, как и Соединенные Штаты вместе с Японией, не участвуют в проекте Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. С другой стороны, они вроде и не совсем конкуренты. Цель проекта Тихоокеанского партнерства – создание в этом регионе зоны свободной торговли, тогда как проект нового Азиатского банка на нацелен прежде всего на финансирование развития инфраструктуры в развивающихся странах. К нам вновь присоединяется научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам.
Тут можно догадываться, что произошло на самом деле, но только догадываться, доказательств у нас нет. Дело в том, что конкурентом этот Азиатский банк инфраструктурных инвестиций выступает не Транс-Тихоокеанскому партнерству, а другому учреждению. Есть такой Азиатский банк развития в части структуры Всемирного банка. И вот этот Азиатский банк развития, в нем главенствует Япония в основном. А Япония как раз не входит в число учредителей Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. И вот там возникает некая конкуренция между Китаем и Японией. Так вот, поводом, возможно, доказательств нет, послужило следующее. В 2010 году Азиатский банк развития произвел расчеты, что для развития всего азиатского региона, инфраструктуры прежде всего, что необходимо, нужно в течение 10 лет с 2010 по 2020 год 8 триллионов долларов.
Для сравнения, 8 триллионов долларов – это примерно в 6 раз больше всего ВВП России в 2014 году, если считать его по текущему обменному курсу. А объем экономики самого Китая, второй в мире после американской, в 2014 году составил 10,2 триллиона долларов. То есть речь идет об огромных инвестициях.
Таких денег нет у Азиатского банка развития. У Японии государственный долг составляет 230% от валового внутреннего продукта. Она не может туда вложиться, помочь. Соединенные Штаты, может быть, но не будут. И в этой ситуации Китай нашел для себя огромную нишу. Создать новый банк именно для инфраструктурного развития. И таким образом как бы создать новую экономическую сверхдержаву. И сразу пригласили туда и европейские страны, и Австралию, и Новую Зеландию. И все крупнейшие европейские страны вступили в число учредителей. И таким образом тут все выигрывают. Китай выигрывает и политически, и экономически будет делать инвестиции. Азиатский регион, безусловно, выигрывает, потому что никто больше таких крупных инфраструктурных инвестиций поднять не сможет. И одновременно получается взаимодополнительная, взаимовыгодная ситуация вместе вот с этим проектом транстихоокеанского партнерства, который будет глобализировать торговлю в этом районе. Так что абсолютно все выигрыши. И мне кажется, что вот связь институциональная именно такая, но это догадка.
На фоне столь масштабного нового проекта, как Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, на ваш взгляд, не утрачивает ли смысл сама идея создания нового банка развития БРИКС, коль скоро пайщиками этого проекта уже стали и все 5 этих стран?
При нынешней ситуации банк стран БРИКС, он может существовать, он может не играть большой роли. Но тут опять можно догадываться, всегда существуют непредвиденные последствия. И у него может быть очень большая роль совсем в другой области и совсем в другой сфере, но не менее важная, за пределами экономики. Он может сыграть очень большую геополитическую роль в очень сложном регионе. Дело в том, что крупным пайщиком и создателем, одним из учредителей этого банка является Индия. У Индии многолетний, многодесятилетний тяжелый конфликт с Пакистаном. Обе страны являются ядерными странами, и опасность огромная там существует. Пакистан – это отсталая страна, которой очень сильно нужны кредиты для развития. Пакистан самостоятельно не развивается. И если в этой ситуации вот этот новый банк БРИКС, и прежде всего Индия, как один из учредителей, будут помогать Пакистану и улучшиться за счет этого отношения, и они окажутся кредиторами Пакистана, то конфликт, который существует территориальный, религиозный, политический с момента распада Британской империи и создания этих стран, этот конфликт можно частично смягчить. Разумеется, это не задача банка, но это естественный вот такой экономический процесс.
В рамках БРИКС довольно активно обсуждается в последние месяцы идея создания собственной системы межбанковских расчетов, аналогичной международной системе SWIFT, которой для проведения взаимных платежей пользуются сегодня большинство банков мира. Чисто технически, видимо, эта задача решаемая в 21 веке. Другое дело, сколь эффективной такая новая система может быть в принципе. Профессор Штефан Коотс, руководитель Центра прогнозов Института мировой экономики в городе Киль, Германия.
Пока трудно сказать, ведь эффективность новой системы в рамках БРИКС будет прежде всего зависеть от того, насколько успешно она сможет интегрироваться в другие платежные системы мира. В принципе, она может стать новым элементом мировой финансовой архитектуры. На мой взгляд, новшество было бы также и в интересах стран Запада. Они должны открываться для развивающихся экономик, рассматривать их не как угрозу, а как перспективных партнеров. Ведь мы зачастую слишком однобоко понимаем интересы собственной политики экспорта. Во главу угла следует ставить интересы потребителей.
Из Соединенных Штатов профессор Михаил Бернштам, Гуверовский центр Стэнфордского университета.
Она не нужна. Дело в том, что если существует глобальная система, она работает, платежи осуществляются, то существование какого-то дополнительного подразделения только увеличивает транзакционные издержки и затрудняет ситуацию. Маловероятно, что кто-либо будет ею пользоваться, кроме каких-то чрезвычайных ситуаций. Вот когда-то был разговор о том, что по политическим причинам Россию могут отключить от этой системы SWIFT, но тогда она, может быть, сможет пользоваться этой. Маловероятно, что эта система вообще будет существовать. Но даже если она будет существовать, объем ее платежей будет незначительным.
потому что в мире сейчас при помощи компьютеров, при помощи всех электронных платежей совершается такое огромное количество транзакций, что централизация и регуляризация этого процесса просто необходима.
Но, собственно, для использования в неких экстренных ситуациях эта новая система, сколь можно судить по многочисленным заявлениям, и предлагается.
Даже в условиях чрезвычайных ситуаций нужно, чтобы все остальные страны пошли навстречу той стране, которой это нужно. И плюс это может только осуществлять транзакции между этими странами, больше ни с кем. То есть все равно это не решит никаких проблем в мировом масштабе. И поэтому на обочине она может существовать, но она не будет полезна.
Еще одна идея в рамках БРИКС, о которой часто вспоминают политики этих стран, но, заметим, гораздо реже экономисты, создание некой единой для них валюты, наподобие евро для стран еврозоны. Этот вопрос уже неоднократно обсуждался при самых разных обстоятельствах, заявил, в частности, полторы недели назад посол Бразилии в России Жозе Валии Мгарейро. На ваш взгляд, сколь реальными могут оказаться в принципе такие планы, если учесть, что сами страны БРИКС друг для друга вовсе не являются основными торговыми партнерами, как страны еврозоны, не говоря уже о том, что располагаются они в разных странах мира. Штефан Коац, Институт мировой экономики, город Киль, Германия.
С моей точки зрения, это вопрос еще далекого будущего. Для начала стоило бы создать внутреннюю расчетно-кредитную систему, наподобие той, которая существует в Международном валютном фонде. Тогда, как мне представляется, страны БРИКС смогут создать, скажем, и собственную условную расчетную единицу, и свой центральный банк, как аналог Европейского центрального банка. Но, честно говоря, глядя на нынешние проблемы еврозоны, я сомневаюсь в успехе проекта создания единой валюты БРИКС, и думаю, в обозримом будущем мы вряд ли ее увидим. Верно, немаловажную роль играет и географический фактор. Страны БРИКС разбросаны по миру. Поэтому некоторые мои коллеги нередко шутят. Единственное, что объединяет эти страны, так это сам акроним БРИКС. И в экономическом, и в политическом отношении это совершенно разнородные страны. Их, конечно, можно рассматривать как некое общее экономическое пространство, но отнюдь не как экономический союз. Поэтому и от создания единой для себя валюты эти страны весьма далеки.
Михаил Бернштам, Стэнфордский университет, Соединенные Штаты.
Для существования единой денежной зоны необходимо выполнение четырех условий, причем всех четырех. Первое – должна быть трудовая мобильность. И если в одной из этих стран какая-то экономическая проблема и безработица, люди могут передвигаться в системе единой валюты в другую страну, говоря на языке той страны, имея возможность включиться в трудовые процессы в той стране. Но даже на европейских рынках нет полностью удовлетворения этого условия, но тем не менее перетекание рабочей силы существует. Второе, нужна мобильность капитала. Если в одной стране необходима инвестиция, она может спокойно, без всяких проблем, занимать или продавать на рынках свои акции, получать кредиты в банках другой страны, и это существует единая система перетока капитала. Третье. Синхронизация циклов деловой активности. Настолько разные все эти страны БРИКС, что это невозможно. И четвертое, и самое главное, готовность всех стран по-крупному прийти на выручку в случае финансового кризиса. И определенное согласование бюджетных дефицитов.
Насколько это проблематично, наглядно демонстрирует вся пятилетняя история нынешнего долгового кризиса в Греции, при этом самой еврозоне уже 16 лет.
Это само по себе очень трудное условие, как мы видим сейчас на примере Греции. Тем не менее, оно необходимо. Когда это условие нарушается, то возникают вот те самые проблемы, которые мы видим с Грецией. Значит, ожидать того, что Китай, Россия, Индия, Южная Африка, Бразилия будут согласовывать свои бюджетные дефициты или давать друг другу крупные кредиты в условиях кризиса, не приходится. Что рабочая сила сможет передвигаться из страны в страну, не приходится. Что они будут свободно переводить капиталы и одалживать в банках друг друга без всяких проблем, ожидать этого не приходится. И что у них будет как бы единая система экономического развития, при котором бумы и спады будут синхронизироваться, тоже невозможно. Поэтому абсолютно никаких возможностей физически для существования единой валюты в такой структуре не существует.
Спасибо. Напомню, на вопросы Радио Свобода отвечали руководитель Центра прогнозов Института мировой экономики в городе Киль, Германия, профессор Штефан Коац и научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор Михаил Бернштам. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Андрей Амочкин и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне, в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11780, 13720, 17530 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.